пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в эфире. С вами в программе «Револьвер» Станкевич Сергей Борисович. Я историк, политолог, а кроме того, еще и миротворец и христианский пацифист. Уж извините, я так постоянно сейчас представляюсь. И сегодня я в этом эфире с вами намерен побеседовать. Я делаю это без моей обычной соведущей Евгении Волгиной. Она отсутствует. Попробую справиться самостоятельно. И в этом смысле очень рассчитываю на ваши вопросы, которые можно присылать и в Telegram, и по СМС. Соответствующие возможности вам известны, я надеюсь, и, пожалуйста, ими воспользуйтесь. А мы сейчас, пожалуй, начнем просто общаться, простой разговор. Сегодня 8 мая, до важнейшего, я считаю, политического праздника остается сутки, и вступило в действие с нуля часов перемирие, односторонне объявленное нашей страной, односторонне объявленное Москвой. Оно продлится 3 дня. Какие новости по перемирию? Ну, во-первых, 3 дня до перемирия были непрерывные дроновые атаки. Причем дроновые атаки шли разными путями, заходили на Москву как напрямую от западной границы, так и различными обходами, в том числе даже и вот чуть ли не с юга заходили. И, к сожалению, это означает, что в целом идея перемирия вот, политически, на государственном уровне, Украиной не была принята. Хотя действующий президент Украины Зеленский мог бы воспользоваться этой возможностью. Даже если он хотел, например, настоять на своем, а ведь его аргументация была какая? Не хочу на 3 дня перемирия, хочу сразу на 30 дней и без всяких условий. Допустим, есть такая позиция. Ну, так скажи, я поддерживаю перемирие на 3 дня и предлагаю немедленно вступить, например, в прямые переговоры через каких-то официальных представителей, и давайте мы согласуем возможность продлить 3-дневное перемирие, превратить его в 30-дневное. Такая возможность была, к сожалению, Владимир Зеленский ею не воспользовался. Более того, и он сам, и его глава офиса Андрей Ермак прямо говорят о том, что этот московский односторонний мораторий, этот односторонний мораторий московский, он, дескать, имеет какой-то манипулятивный характер, это, дескать, уловка, это ловушка, и ни в коем случае нельзя поддаваться. Ну и вот такая негативная реакция, она подкреплена была многократными дроновыми атаками против Москвы, и некоторые дроны прорывались через вот этот московский региональный периметр ПВО, и их сбивали уже на ближних подлетах к Москве. Ну, ближе всего пролетали те дроны, которые вот были перехвачены. Ну, перехвачены, это значит путем радиоэлектронной борьбы или просто сбиты, буквально вот над Каширским шоссе, это достаточно близко было, над Подольском, подмосковным городом, и были последние вот наиболее опасные прорывы противовоздушной обороны около Московской в районе Раменского. Раменское – это обычно используется для дроновых атак против московского НПЗ в том числе. Ну вот, такие были трехдневные атаки. Ни к чему они не привели в том смысле, что ни один дрон до столицы не прорвался и какой-то непосредственной угрозы не создал. Но это была настоящая воздушная война и вместо перемирия со стороны Киева. И этот День Победы, можно с полным основанием сказать, порохом пропах. Ну вот так, тем не менее, сегодня с 0 часов те сообщения, которые я до сих пор видел, успел прочесть, вроде бы говорят о том, что есть относительная тишина, по крайней мере, в центральном московском регионе, около Московска. Есть сообщения о дроновой опасности из приграничных областей, а вокруг Москвы вроде бы спокойно. И в этой связи, конечно, важно понять, а что же сейчас происходит в Москве. Да, беспрецедентно эти дни, праздничные победные дни в Москве, проходят, не сопоставишь ни с одним другим праздником в прошлом. Прибыли свыше 30 ответственных делегаций, многие из них возглавляются главами государств и правительств. Есть и такие гости, которые обычно или давно не посещали Москву, но вот теперь они присутствуют. И давайте попробуем разобрать немножко, что же означают эти высокие государственные визиты. Но вот только что в Кремле, буквально пока мы с вами говорим, началась церемония официальной встречи между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином. Это, конечно, центральный визит, причем Си Цзиньпин не просто приехал разделить вот эти торжественные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Он приурочил к этим дням официальный государственный визит. Это высший дипломатический уровень в межгосударственных контактах. Официальный межгосударственный визит продлится 4 дня. Он обычно сопровождается достаточно строгим и торжественным протоколом. И обычно завершается подписанием каких-то важных документов. Вот сейчас в Кремле идет личная встреча двух глав государств, но предусмотрены, как мы знаем, и такие многоформатные контакты. Будет и встреча делегаций довольно обширных, будут различные профильные встречи по темам, по экономике, по военно-политической проблематике, по гуманитарной и культурной. И я думаю, что этот визит, он, будет, несомненно, не просто вехой. Это будет некий переход в новое качество межгосударственных отношений между Россией и Китаем. Почему? Китайцы вообще никуда не торопятся по стилю своего восприятия жизни и по стилю государственного управления. Они тщательно все продумывают и планируют. Они скрупулезно избегают случайностей, необычных каких-то неожиданных поворотов. И, конечно, этот визит заранее готовился, конечно, он обдумывался. И вот сейчас у нас наши отношения между Китаем и Россией квалифицируются как всеобъемлющее стратегическое партнерство. И все чаще употребляется такое немножко уже не дипломатическое, а творческая метафора, да? Дружба без границ. Можно говорить, я думаю, что вот после этого визита наступит такой серьезный новый этап, который можно обозначить как союзничество. Китай избегает официального заключения союзов, особенно военно-политических. Но в данном случае о союзнических отношениях, я думаю, можно будет говорить после этого государственного визита Си Цзиньпина в Москву с полной уверенностью. Именно так и будут выглядеть наши отношения. Ведь сейчас речь пойдет о следующем. Вот до сих пор Китай был опорным государством, обеспечивающим нам внешний торговый оборот, поступление экспортной выручки и поддержание на должном уровне нашей экономики в трудном военном кризисе. В то же время были какие-то миротворческие усилия, которые пока поставлены на паузу со стороны руководства Китая. Помните, был такой клуб «Друзей мира»? Китай инициировал создание такого клуба на полях ООН, поддержала идею Бразилия, и потом они вроде бы создали некую такую инициативную группу, но поставили тему на паузу. Почему? Любопытно. У меня есть объяснение. Тема клуба «Друзей мира» во главе с Китаем, Бразилией и, может быть, некоторыми другими нейтральными государствами, повисла в воздухе из-за неблагоприятной, крайне неблагоприятной, даже враждебной реакции со стороны Киева. И Китай не хочет нарываться на публичные отказы, вступать в склоку в этой связи. Китай что-то предлагает от имени Клуба Друзей Мира, проявляет какие-то инициативы, может быть, публикует какие-то проекты документов, а из Киева следуют какие-то резкие ответы и, может быть, даже оскорбительные комментарии. Этого можно ожидать. И чтобы вот не быть некой стороной, невольной стороной склоки, я думаю, что лидеры Китая, Бразилии и другие потенциальные участники вот этого клуба «Друзей мира», они немного приостановили свою паузу, но приостановили вот эту свою идею, поставили ее на паузу. Но я думаю, что сейчас она может быть актуализирована. Вот прямо после этих майских дней, ближе к концу месяца, я думаю, мы увидим новую активизацию работы этой команды. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в ходе пребывания китайской делегации в Москве экономические наши отношения получили дальнейший толчок. Зависла важнейшая экономическая идея в наших отношениях – это магистральный международный газопровод «Сила Сибири-2». Это газопровод, который должен был пройти по западному маршруту на сторону Китая, и он еще иногда называется трансмонгольский. Почему? Потому что ветка должна пройти через территорию Монголии, и часть того газа, который будет экспортироваться России, ну, небольшая, но все-таки существенная часть, должна оставаться и использоваться в Монголии по ходу дела. И, кстати, не зря глава Монголии тоже присутствует сейчас в Москве на этих победных торжествах, в том числе и по экономическим причинам, я думаю, потому что с Монголией все правильно подписано, и там, кроме усилий по созданию вот этой газовой магистрали, там еще подписалась Россия и на реконструкцию железной дороги, которая позволит также усилить наш экономический обмен. И там вроде бы все согласовано. Нужно продолжение в сторону Китая, и я надеюсь, что в ходе вот этого контакта на высшем уровне, в ходе саммита российско-китайского на фоне празднования 80-летия Победы, наконец удастся эту плотину пробить и дело с места сдвинуть. Ну и что еще хотелось бы выделить из гостей? Конечно, с приключениями добирался сюда президент Вучич, президент Сербии. Ему, пожалуй, пришлось, ну, может быть, сложнее всех добираться сюда. И сложнее в смысле психологического давления, которое на него оказывалось. Дело в том, что значительная часть сербского населения желает того, чтобы страна вошла в состав Европейского Союза. Это понятно по экономическим, геоэкономическим, геостратегическим и даже психологическим причинам. Понятно, потому что со всех сторон практически Сербия окружена странами, которые уже в той или иной степени участвуют в жизни Европейского Союза или будут вот-вот участвовать. И оставаться таким островом крайне сложно. Но Сербия при Вучиче заняла жесткую такую достаточно позицию. В Евросоюзу – да, а НАТО – нет. И это первое, что создает препятствия для Сербии. Ну, а кроме того, Сербия ни в коем случае не согласна на то, чтобы войти в геополитический конфликт с Россией, чтобы осуждать ее действия и участвовать в каких бы то ни было санкциях против России. Вот, несмотря на то, что некоторые там жесты там или сям делаются, но это они делаются, исходя из тактики, которую вынужден проводить сербский президент, и она абсолютно понятна. У него, кроме внешнего давления, существует немалое внутреннее давление также в его собственной стране. Там пока еще работают те сетки, те структуры, которые создавались вот в предыдущие годы и достаточно щедро финансировались, в том числе и Соединенными Штатами Америки. Сейчас даже Соединенные Штаты Америки, ликвидировав свою печально знаменитую организацию USAID, может быть, и уменьшили масштаб своего закулисного вмешательства в сербские дела, но европейская бюрократия скорее это вмешательство нарастила. И не сходят с улиц Белграда, других крупных городов Сербии, массовые демонстрации, которые непонятно чего требуют. Потому что Вучич неоднократно подтверждал свой демократический мандат, выходя на выборы, в том числе досрочно выходя на выборы и получая убедительное голосование в свою пользу. Но, тем не менее, вот такие попытки майданного типа, попытки уличного свержения власти или, по крайней мере, ее принуждение путем уличного протеста к изменению позиции, они продолжаются. И Вучич постоянно находится под этим давлением. Так что он здесь вот в такого рода критические моменты, когда нужно встать во весь рост, когда нужно принять все, что несется, все проклятия и все угрозы в лицо, нужно перейти свой Рубикон, вот он это сделал. Он прилетел в Москву, там удлинил свой маршрут в два раза из-за того, что пришлось облетать рубеж Балтийских государств, они его не пропускали, и с посадкой в Баку промежуточной, но все-таки прилетел. После этого он вышел прямо в тот вечер, первый, когда приехал на Красную площадь на фоне Кремля, записал телеобращение к своим согражданам. Обратился к сербскому народу, объяснил, почему он здесь, что он здесь намерен делать. И там есть очень правильные слова, я советую просто их посмотреть или прочитать. Они есть в наших СМИ, не буду сейчас зачитывать. Но там все правильные слова по поводу значения Великой Отечественной войны, значение общей победы над гитлеровским нацизмом, все слова преданности и верности наследию этого боевого фронтового братства антифашистского. Все там правильно сказано, и там есть прямой вызов, что, кстати, примечательно и, может быть, несколько рискованно для сербского президента. Там есть прямой вызов вот евробюрократии, тем, кто организовал фактически его травлю и внешнеполитическую, и пытается еще и внутри страны подорвать его позиции. Он им прямо в лицо говорит, что вот не запугаете, как когда-то Столыпин говорил революционерам-бомбистам с трибуны Государственной Думы России. Не запугаете. Так можно коротко сформулировать смысл вот того, что произнес вчера вечером Вучич, стоя на Красной площади на фоне Кремлевской стены. В общем, он показал, что в критические моменты, что несмотря на некие дипломатические маневры, которые он точно должен, как ответственный государственный деятель, использовать в своей политике, он в критические моменты занимает позицию отчетливо и бесстрастно. И в этом смысле он, я считаю, молодец. Я бы еще на одну вещь обратил внимание. Вот да, скорее всего, успеет все-таки и долетит. Он тоже с приключениями добирается. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Это тоже немалое мужество. Страна является действующим членом Евросоюза, и там масса угроз раздается и внешних, и изнутри против этого человека, пережившего покушение, выжившего, естественно, так сказать, с не самым блестящим здоровьем после пуль, полученных все еще по до конца не выясненным, кстати, причинам. И Роберт Фицо все-таки будет, я надеюсь, в Москве. Его придерживает тот же самый Балтийский барьер пока что. Он там корректирует маршрут. Но уже представители Словакии оказались на территории сначала Беларуси, а потом России. Приехала большая группа словацких байкеров. Они везут и привезли уже, и везут еще до Москвы капсулы с землей, взятые с братских могил красноармейцев, которые в 43-45 годах освобождали Европу от гитлеровских войск. Вот они взяли пробы земли с этих святых могил, многие из которых, кстати, к сожалению, в запустении находятся. И вот эти байкеры привезли их, простые словацкие ребята, многие семьями, через всю территорию Европы, потом через территорию Беларуси. Они были в Минске, проехали через центр города и сейчас уже практически приближаются к Москве. Вот это знак не только на государственном, но и на народном уровне. А сейчас мы уйдем с вами на перерыв, на рекламу и новости, и вернемся в эфир после этого.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Ну что, дорогие друзья, я снова в эфире. Напомню, что с вами Сергей Станкевич, я историк и политолог, а также миротворец и христианский пацифист. Я сегодня с вами в этот уже праздничный, я считаю, день, который завтра достигнет вершины в виде главного праздника, главного политического праздника. Начинаю отвечать на ваши вопросы, они поступают. Не все, к сожалению, представляются, вот. Но если не представились, то, извините, я номера телефонов не буду ваши зачитывать. Итак, поехали по вопросам. Вот с ником FreeFree кто-то пишет. Странный вы эксперт, называя Зеленского действующим президентом. Он просроченный, а не президент, он просто лицо режима. Дорогие друзья, это официальный дипломатический термин «действующий президент» или «действующий премьер». Если есть основательные сомнения в легитимности того или иного руководителя государства, когда он, может быть, не имеет явных полномочий, его называют действующим. То есть он действует по факту. Он таким образом себя представляет как президент, и его на международной арене, ну пусть не все, но все-таки воспринимают именно так, как президента. Поэтому термин «действующий» – это официальный дипломатический термин. публицистически или просто по-житейски, вы можете кого угодно, как угодно именовать и ругать, вот в кругу серьезных профессионалов, да, этот термин в ходу. Роман Викторович спрашивает, интересно, а народ Украины тоже не желает временного перемирия? Им нравится, что на головы падает? Вот понимаете, в чем дело? Роман Викторович, я-то считаю, у меня такое ощущение, а кроме того, у меня есть довольно широкое общение с людьми, находящимися в Украине, или которые вот только что оттуда, значит, выехали, у меня отчетливое ощущение, что подавляющее большинство граждан Украины за то, чтобы прекратить военные действия немедленно, за то, чтобы достичь прочного мирного договора, они также, по моему ощущению, за то, чтобы найти компромисс, в том числе и территориальный, в том числе и по внутреннему послевоенному устройству Украины, по всем этим вопросам найти разумные компромиссы. Другое дело, что сейчас выяснить, что именно чувствует народ Украины, что он, как он мыслит настоящее и будущее, достаточно затруднительно. Нет никакой надежной социологии, иными словами, а в ту социологию, которая публикуется, никакой веры нет. Но представьте себе, в основном все опросы идут в телефонном режиме, и кто сейчас на телефонный звонок что-либо внятное и искреннее может сказать в украинских городах. Поэтому я-то считаю, что если президент Дональд Трамп, который очень активно вроде бы одно время пытался в короткий срок, в очень иногда короткий срок достичь мира, вот главное, что он мог бы сейчас сделать, это развеять миф о том, что большинство украинцев до сих пор за продолжение войны и не готовы никаким компромиссам. Для этого нужно просто прислать какую-то серьезную западную, принятую на Западе социологическую команду, которая просто проведет нормальный полевой опрос, не телефонный, по профессионально сделанной национальной выборке. Есть и европейские команды необходимые, есть и американская команда, знаменитый Gallup, социологическая служба, она была первопроходцем еще в 30-е годы прошлого века, вот такого рода из политических опросов избирателей, приехать в Украину, провести серьезный полевой опрос, выяснить, что украинцы думают вот, по поводу выхода из войны, готовы ли они к компромиссу, и, кроме того, конечно, неплохо бы спросить, что они думают по поводу основных положений будущего мирного договора. Вот такого рода опрос возможен, и он, конечно, развеял бы миф о том, что украинцы в подавляющем большинстве не готовы ни к миру, ни к компромиссу. А пока, да, пока вот мифология относительно какой-то неисправимой воинственности подавляющего большинства украинского населения, остающегося сейчас на территории Украины, вот эта мифология пока сохраняется, но, видимо, будет развеяна. Значит, что касается дальнейших вопросов. Так, наш ПВО так эффективен, что позволяет дронам долетать до Москвы. ПВО эффективен, но пробираться дроном, прорываться через заслоны ПВО могут помогать космические проводки, потому что какие-то разрывы в периметре ПВО могут быть видны из космоса, и если идет космическая навигация, то, соответственно, возможны прорывы. Кроме того, при массированных каких-то дроновых атаках тоже отдельные дроны могут прорываться. Но ни один из них, напомню, пока до Москвы не прорывался. Так что здесь как раз мы видим на редкость эффективную работу московского периметра ПВО. Так, вопросы по ветеранам. Не знаю, о чем тут была речь. Сейчас самому молодому ветерану войны должно быть минимум 100 лет, а у нас показывают ветеранов лет 90 максимум. Не знаю, пишет тут Светлана. Да, ветеранам, которые воевали всю войну, действительно сейчас 100 лет. Еще, слава богу, пока с нами те ветераны, которые в последний год войны или в последние месяцы участвовали в боевых действиях, некоторые из них пока еще, слава богу, живы. Хотя, конечно, не исключено, что это последний праздник, последний такой торжественный день, когда мы встречаем с ветеранами Великой Отечественной войны, сохраняющими возможность с нами этот праздник разделить. К сожалению, они уходят. Но тем более, тем важнее, чтобы дети ветеранов с правильным восприятием и самого события войны, и его наследия оставались, и внуки. Вот теперь ответственность за сохранение памяти о войне и за сохранение наследия, в том числе и политического наследия войны, она как раз ложится на детей и внуков. Вот мой отец прошел всю войну. От первого дня до последнего. Он был 22-го года рождения. Его призвали накануне войны. Призвали из Киева. Вот он был Киев. Он был, жил в Киеве. И в паспорте у него стояла украинец. И войну встретил уже 18-летним подготовленным солдатом, и, может быть, благодаря этому и прошел всю войну, несмотря на два ранения, все-таки относительно целым дошел до Вены, где завершил этот славный и ратный путь. Были у него медали, ну, кроме четырех орденов, и среди 10 медалей были медали и за Будапешт, и за Вену. Вот я-то помню, например, все, что рассказывал отец. Я знаю многие важные житейские личные подробности. И, конечно, у меня каких-либо там сомнений, колебаний в моих оценках быть не может. Важно, чтобы вот таких людей, которые от отцов и матерей принимают военный опыт и принимают оценки войны, чтобы вот они составили некий новый костяк вот этого национального исторического сознания, и чтобы передали все это внукам дальше по эстафете поколений. Так что я надеюсь, это и произойдет у нас, и никому размыть значение этих событий не удастся. Идем дальше по вашим вопросам. Прошу, мне тут оператор помогает продвигать ленту и смс-ов, и ленту вопросов, поступающих через Телеграм. Значит, кроме того, кстати, я вчера у себя в Телеграме, а у меня есть такой Телеграм-канал «Станкевич объясняет». Я сделал анонс, и мне еще по Телеграму вчера вечером и с утра пришли некоторые вопросы, я их себе тут записал, так что я буду иногда заглядывать и в эти записи. Спрашивают меня, как вы относитесь к драпировке мавзолея на День Победы. Нормально отношусь, потому что есть война и все, что с ней связано, и есть мавзолей как исторический монумент, имеющий другую политическую коннотацию все-таки. Так что, чтобы вот не порождать в день, когда мы все и красные, условно говоря, в кавычках, и белые, и так относящиеся к вопросам там социализма, коммунизма и прочих идеологических постулатов, и иначе относящиеся, мы в этот день все в одной лодке и на одной стороне, поэтому, чтобы, может быть, не смешивать две тематики, ну, делается эта драпировка. Не вижу здесь какого-то излишнего драматизма. Еще идем по вопросам. Леонид из Курска вот с утра сегодня прислал вопрос. Могут ли жители Курска вздохнуть, Курска и Курской области вздохнуть теперь спокойно и приступать к послевоенному восстановлению или еще рано? Я думаю, Леонид, что некоторая осторожность еще нужна. Вот почему. Потому что в приграничье Курском, да, продолжаются бои. И там рецидивы каких-то заходов на территории Курской области возможны. Кроме того, и дроновая опасность велика, а до некоторых районов Курской области достают и артиллерии. И к этому надо еще добавить минную опасность, потому что предстоит довольно значительный срок ликвидировать те мины, которые там были установлены. Так что полностью мирной жизни Курская область, Курской области еще предстоит подождать. Но, тем не менее, я думаю, сам факт того, что восстановлен полный контроль над всей территорией Курской области, об этом можно говорить уверенно, это, конечно, имеет и военное, и политическое, и геополитическое значение. Вот этот прорыв, его иногда уподобляют Арденской операции вермахта, которая была предпринята в 1944 году, последняя наступательная операция тогдашней германской армии. Вот этот самый, эта операция по заходу в Курскую область, она не исключено станет вот, ну, то ли ахиллесовой пятой, то ли кощеевой иглой для команды Зеленского. Потому что над ними теперь давлеет ответственность. Вот они бросили туда войска, они допустили потери, а по оценке Генштаба 76 тысяч потеряли ВСУ на территории Курской области, 76 тысяч убитыми и ранеными. Но судя по тому, что насколько ожесточенными там были бои, и по поводу того, что довольно много раненых оставляли на поле боя, видимо, значительная часть этой цифры, 76 тысяч, надо все-таки в черный список погибших занести. Так вот, за все это придется отвечать Зеленскому и команде, объяснять смысл этой авантюры, а это действительно выглядит как полная и безответственная авантюра с любой точки зрения. И у украинского законодательства и в будущей Украине у нового украинского руководства будут все основания предъявить соответствующие претензии. Поэтому вот политический статус команды Зеленского, ее будущее, они оказываются в тени вот этой курской авантюры и будут оказывать дополнительное давление на Зеленского. Конечно, это давление будет двояким, ему будет страшно в этой связи потерять власть, еще страшнее. Но, с другой стороны, и те, кто пытаются те или иные ставки делать на сохранение у власти Зеленского, они тоже будут вынуждены учитывать это обстоятельство и эту ответственность курскую. Так что поживем, увидим. Самое главное сейчас – это все-таки завершение самого военного конфликта, прочное и окончательное. В этой связи так, вот Микаэль Зергеевич, интересно себя очень представляет, наш слушатель, Зергеевич с большой буквы «З». 1 сентября лично видел прилет БПЛА по МНПЗ в Капотне. Полдня в бронике, каске и с противогазом стоял там. Да, Действительно, это так. В сентябре, помню, тоже этот прилет по Капотне наблюдал. Тогда, кстати, была серьезная дискуссия по поводу того, а можно ли нефтяным компаниям разрешить за свой счет дополнительные какие-то там оборонительные сооружения устраивать, организовывать для того, чтобы усилить противовоздушную оборону этих самых нефтяных объектов. Они могут это сделать, и деньги у них есть, и готовность есть. Я точно знаю, с некоторыми представителями нефтяных компаний общался на эту тему. Они даже говорили, давайте мы организуем мобильные такие бригады на джипах, они на дальних подступах будут где-то встречать на наиболее опасных направлениях дроны, летящие на НПЗ, и не допускать вот таких картин, когда НПЗ горят. Я думаю, что здесь можно было бы найти какой-то разумный компромисс, потому что пока нефтяным компаниям запрещена была какая-либо самодеятельность на эту тему. Но, может быть, если так, как сейчас, пойдет вот эта кампания по обеспечению выхода из военного конфликта, может быть, уже и не понадобится. Посмотрим. Во всяком случае, такого рода прорывов больше вот, по московскому направлению не было. И мы все с вами видим сейчас, что московский региональный периметр ПВО сработал, прямо скажем, на 5. Самый дальний прорыв был пока вот в районе Раменского. Леонид Одер спрашивает, любое осознанное преступление имеет мотивацию. Война, осознанное преступление, мотивация США на Украине, зерно, покупатель Европа, газ, юзовское сланцевое месторождение, покупатель Европа, логистика по газовому проводу. Леонид Череповец. Ну что, Леонид, я не думаю, что здесь была какая-то экономическая мотивация у Штатов. Ну, если она и была с прицелом на отдаленное будущее, то они этот голод удовлетворили, заключив известное ресурсное соглашение с Украиной. Кстати, сейчас, пока мы с вами беседуем, в Киеве начинается ратификация, рассмотрение в украинском парламенте ратификации этого самого ресурсного соглашения между Штатами и Украиной. Вот там, если какие-то были интересы у американцев экономические, ну, они могут быть удовлетворены. Но заметьте, все, что там написано, там перечислены все редкоземельные элементы, а также все цветные металлы, черные металлы, и там указаны все возможные инфраструктурные стройки, которые кто-либо будет когда-либо отныне осуществлять на территории подконтрольной Киеву, там все перечислено. Но это все будет иметь хоть какой-то смысл. Только если военные действия будут завершены, если мирный договор будет подписан, если он будет юридически признан, и спустя какое-то время станет ясно, что рецидивов нет. Вот тогда кто-то, может быть, сунется с какой-то идеей о том, чтобы начать что-то добывать на территории Украины или начать там что-то серьезное строить, что принесет выгоду в том или в другом случае через много лет. То есть надо быть уверенными в долгосрочном мире. А сейчас пока это некая бумага, которая дает Соединенным Штатам, тем не менее, уверенность в том, что когда все закончится с войной и когда установится некое новое правительство в Украине и произойдет перезагрузка украинского государства, а это важно, ибо без перезагрузки украинского государства, без изменения природы украинского государства и государственного проекта, его целеполагания, говорить об окончании, полном окончании войны, об уверенности в том, что не будет рецидивов, невозможно. Вот когда все это свершится, только тогда могут появиться какие-то инвесторы, и тут их будут как раз ждать Соединенные Штаты с этой бумагой и требовать свою львиную долю Шерхана. А пока это, в общем, в основном политический жест, так что здесь не политическая мотивация, а геополитическая. Теперь еще вот из того, что я выписал для себя из поступивших вопросов по моему телеграм-каналу. Из Севастополя Светлана спрашивает: готовность США начать официальное признание Крыма в составе Украины – это обрушение стены или это маневр? Вот. И мне-то кажется, что это может быть как раз действительно, как вы выразили, Светлана, обрушение стены. Вот почему. Смотрите, допустим, Соединенные Штаты официально признают на уровне государства, что Крым является частью Российской Федерации. Что это означает? Означает, что Соединенные Штаты могут, например, открыть там консульство. И возобновляются нормальные отношения всех ведомств Соединенных Штатов к жителям Крыма, к предприятиям, расположенным на территории Крыма, к банкам, которые там действуют, к телефонным компаниям, к авиакомпаниям, которые туда организуют полеты. Ну, разве это все не важно? Это сразу создает возможность организовать там нормальную жизнь, сразу дает толчок экономическому развитию. А кроме того, я уверен, если Соединенные Штаты на это пойдут, начнется цепная реакция признаний. Постепенно она будет нарастать. Несколько десятков государств вслед за Соединенными Штатами признают присутствие Крыма в составе Российской Федерации. А это одновременно окажет воздействие и на всю остальную Европу, и на то, что происходит в Украине и в Киеве. Поэтому это может быть тем камешком, который, скатившись с горы, увлекает за собой лавину. Так что это важный жест, и это, пожалуй, самое серьезное, что на сегодняшний день прозвучало со стороны Соединенных Штатов по поводу мирного регулирования. Остальные инициативы менее значимы. И тем не менее, вот у меня... Вы знаете, как у человека достаточно опытного и в смысле научно-аналитическом, и в смысле политическом, с большой биографией за плечами, у меня развивается значительная интуиция. Вот интуиция моя говорит, что мир, ну, уже достаточно близок. Мы увидим его, скорее всего, до конца этого года, чего я вам всячески желаю. Мира и благополучия. Спасибо всем, кто был со мной в этом эфире.